Глава 20. Мы с нею дружно работали вместе, чтобы выбраться на новый путь. Генрик Ибсен, Росмерсхольм. Для своей встречи с Робин на предмет согласования действий Страйк выбрал паб, двое и одно кресло, из-за его близости к Вестминстерскому дворцу. Паб прятался в лабиринте странных закоулков Олд Куин Стрит, среди пестрого разнообразия необычных, сонных, притулившихся друг к другу строений. Но только когда он, прихрамывая, пересек проезжую часть и увидел над входной дверью металлическую вывеску, до него дошло, что двое, в честь которых назван паб, это вовсе не два претендента на одно кресло в каком-нибудь совете директоров, а скромные трудяги-носильщики, поднявшие на плечи большой паланкин. Невзирая на усталость и боль, он оценил этот образ как вполне подходящий к случаю, хотя в паланкине переносили изысканную госпожу в белом, а не грузного, вспыльчивого и брюзгливого министра с жесткими, как ёршик трубочиста, волосами. У барной стойки толпились зашедшие выпить после работы посетители, и у Страйка вдруг возникло предчувствие, что в зале не окажется свободного столика. Перспектива была не из приятных, поскольку затекшие нога, спина и шея болели после длительной вчерашней поездки и долгих часов сегодняшнего наблюдения за ловкачом на Харли-стрит. Он только-только успел взять себе пинту «Лондон Прайд», как освободился столик у окна. С вынужденным проворством Страйк ринулся к высокому стулу с обращенной к улице спинкой, пока на это место не позарилась вновь прибывшая смешанная компания. Никто даже не рискнул озвучить вопрос, вправе ли один человек занимать столик на четверых. Внушительная комплекция и угрюмый вид Страйка не оставили этой группе государственных чиновников никакой надежды на достижение компромисса. Помещение бара с дощатым полом Страйк мысленно отнес к категории «утилитарный люкс». Выцветшая от времени роспись на торцевой стене изображала сцену из жизни XVIII века, беседу двух светских сплетников в париках. А в остальном здесь преобладали черно-белые афорты на фоне простого дерева. Страйк поглядел в окно, чтобы проверить, не идет ли Робин. Отхлебнул пиво и прочел в своем телефоне последние известия, все это время пытаясь не смотреть на лежавшее перед ним меню с соблазнительной картинкой рыбы в кляре. Робин должна была прийти в 6, но не появилась даже в половине 7. Более не в состоянии сопротивляться картинке, Страйк заказал себе треску с жареной картошкой, взял вторую пинту пива и прочел длинную статью в «Таймс» о предстоящей церемонии открытия Олимпийских игр, которая, как опасался журналист, грозила во многих отношениях унизить нацию и выставить ее в ложном свете. К 18:45 Страйк всерьез забеспокоился. Он уже решил позвонить Робин, но тут она, раскрасневшаяся в ненужных, как понимал Страйк, очках, стремительно вошла в бар. Ее буквально распирало от важных новостей. «Карие глаза», — отметил он, когда она села напротив. «Неплохо, меняет весь облик. Но выкладывай, что там у тебя накопилось». «Откуда ты знаешь, что у меня?» «Но на самом деле полно всего», — признала она, решив, что играть с ним бесполезно. «Я даже хотела тебе позвонить, но у нас в офисе весь день был проходной двор, а утром я вообще оказалась на волоске, когда устанавливала жучок». «Но установила?» «Вот молодчина!» «Спасибо. Мне необходимо чего-нибудь хлебнуть. Погоди-ка». Она вернулась с бокалом красного вина и тотчас начала отчитываться о сообщении, которое утром Рафаэль обнаружил на автоответчике. «Мне не удалось заполучить номер звонившего, потому что после этого сообщения было еще 4. Система телефонии там просто допотопная». Нахмурившись, Страйк спросил: «Не помнишь, как звонивший произнес фамилию Чизуэлла?» «Как принято среди своих, Чизл». «Не иначе, как Джимми», — сказал Страйк. «И что было потом?» Когда Изи вернулась в офис, Раф тут же ей рассказал. В звучании этого имени Страйку почудилось некоторое смущение. Сам он явно не понял, что к чему. Изи тут же позвонил отцу, и тот впал в неистовство. Даже мы слышали, как он орет, хотя слов было не разобрать. В задумчивости Страйк потер подбородок. «Опиши-ка манеру речи этого анонима». «Лондонский говор», — сказал Робин. «Манера речи угрожающая». «Перед такой смертью из них льет моча», — процитировал Страйк почти вслух. Робин хотела что-то сказать, но ее остановили собственные жестокие воспоминания.
«Задушенные жертвы».
«Да», — прервал ее Страйк, — «я знаю». Они оба выпили.
«Так, допустим, что сообщение наговорил Джимми», — продолжала Робин. «Значит, сегодня он звонил на этот номер дважды».
Открыв сумочку, она продемонстрировала спрятанное в ней подслушивающее устройство.
«Ты его забрала?» — оторопил Страйк.
«И заменила новым», — ответила Робин, не сдержав победной улыбки. «Потому и опоздала». «Не могла упустить такой шанс. А Амир, он помощник Уина, уже закончил работу, а сам Гэрэнд, когда я собиралась уходить, явился к нам в офис, чтобы меня прикадрить».
«Да что ты, неужели?» — развеселился Страйк.
«Рада, что тебя это позабавило», — холодно сказала Робин. «Он неприятный тип».
«Извини», — сказал Страйк. «В каком смысле он неприятный тип?»
«Уж поверь», — сказала Робин. «Я на таких насмотрелась по разным конторам. Это извращенец, причем с комплексами». «Как-то он сказал...» Щеки у нее вспыхнули негодованием, что я похожа на его покойную дочь, а сегодня начал трогать мои волосы.
«Трогать волосы?» Страйк помрачнел.
«Да, поднял у меня с плеча прядь и пропустил через пальцы», — объяснила Робин. «Потом, вероятно, почувствовал мое отношение и попытался выдать этот жест за отеческий. В общем, я сказала, что мне надо в туалет, но попросила его задержаться, чтобы продолжить разговор о благотворительности, а сама рванула по коридору и поменяла жучок».
«Ты чертовски ловко это провернула, Робин».
«По пути сюда я прослушала все записи», сказала Робин, передавая Страйку извлеченные из кармана наушники, «и отметила кое-что интересное».
Страйк послушно вставил наушники в уши, а Робин в сумочке включила воспроизведение.
«В половине четвертого, Амир». Голос с валийским выговором был прерван звонком мобильного телефона. Прошаркали шаги, звонок прекратился, и Гэрэнд сказал.
«А, привет, Джимми. Секунду. Амир, закрой дверь».
Опять шарканье, стук шагов.
«Да, Джимми».
После этого Гэрэнд, казалось, долго пытался вклиниться в нарастающую тираду.
«Что? Да ладно, подо... Джимми, послушай! Джимми, послушай! Послушай!» «Ясно же, что ты проиграл, Джимми, я понимаю, как тебе обидно».
«Джимми, прошу тебя, мы понимаем твои чувства».
«Да, это несправедливо, Джимми, но ни я, ни Делия не родились богачами, мой отец был шахтером, Джимми. Так что выслушай, пожалуйста, мы вот-вот получим фотографии».
Затем он умолк, и до слуха Страйка доносились лишь подъемы и спады тонов скороговорки Джимми Найта.
«Я тебя услышал», — вставил наконец Гэрэнд. «Но умоляю, не совершай никаких поспешных действий, Джимми. Он не отдаст».
«Джимми, да послушай ты! Тебе не видать этих денег, он же ясно дал понять. Теперь еще газеты, так что...»
«Нужны доказательства, Джимми, доказательства!»
Последовал еще один короткий отрезок невнятного бормотания.
«Я же тебе сказал, правда ведь?»
«Да».
«Нет, в МИДе».
«Ну, вряд ли».
«Нет, у Амира есть контакт».
«Да».
«Да, хорошо. Непременно, Джимми».
«Ладно, да, хорошо».
«Да, ну давай».
Лязгнула брошенная на рычаг трубка. Раздался голос Гэрэнда.
«Сучонок паршивый».
Послышались еще шаги. Страйк взглянул на Робин, и та описала пальцем круг, предлагая послушать дальше. Секунд, вероятно, через 30 заговорил Амир. Неуверенно и натянуто.
«Гэрэнд, Кристофер ничего не обещал по поводу фотографий».
Молчание, нарушаемое только потрескиванием крошечной кассеты и шорохом перекладываемых на столе Гэрэнда бумаг, словно звенело натянутой струной.
«Гэрэнд, вы меня слышу!»
— рявкнул Уин.
«Боже правый, ты лучший выпускник Лондонской школы экономики, не можешь придумать, как выманить фотографии у какого-то ублюдка?»
«Я не прошу тебя выносить их из министерства, просто раздобудь копии.
На это, надеюсь, у тебя ума хватит?»
«Мне лишние неприятности не нужны», — пробормотал Амир.
«Знаешь», — сказал Гэрэнд, — «думается мне, после всего, что мы для тебя сделали, особенно моя жена».
«Я вам очень благодарен», — зачастил Амир. «Ну, ладно, попробую». течение следующей минуты не было слышно ничего, кроме шарканья подошв и шороха бумаг. А потом раздался механический щелчок. После минутного отсутствия речи устройство автоматически выключилось, но вновь активировалось при звуках голоса. Вошедший, совсем другой человек, хотел выяснить, собирается ли сегодня Делия присутствовать на подкомитете. Страйк снял наушники. «Ты все разобрал?» – спросил Робин. «Вроде да», – сказал Страйк. Робин выжидательно откинулась на спинку стула. «Министерство иностранных дел?» — повторил Страйк себе под нос. «Черт его знает, что он такого наворотил, если фотографиями заинтересовался Foreign Office».
«Разве нас касается, что он натворил?»
Робин вздернул брови. «Я не отрицал, что это интересно. Я только говорил, что платят нам не за это». Страйку принесли рыбу с картошкой. Поблагодарив барменшу, он щедро полил еду кетчупом.
«Изи упоминала об этом, как бы между прочим, припоминая, сказала Робин. Не могла же она так притворяться, если он, ну ты понимаешь, своими руками лишил кого-то жизни».
Она сознательно избегала слова «задушил». Трех приступов паники за 3 дня было вполне достаточно.
«Сдается мне, — сказал Страйк, жуя картофель, — этот анонимный звонок подсказывает, если, конечно...» Запнулся он от пришедшей ему в голову мысли. «Если, конечно, Джимми не надумал приплести Чизуэлла вдобавок ко всему прочему еще и к рассказу Билли. Что для него главное – не доказать факт детоубийства, а просто дискредитировать министра, у которого и так на хвосте сидит пресса. Есть еще интернет, ты же понимаешь. Там куча народу заявляет, что членство в партии Тори уже равноценно детоубийству. Возможно, Джимми таким образом надеется усилить свое давление».
Страйк задумчиво наколол на вилку несколько кусочков жареной картошки.
«Хотел бы я знать, где сейчас Билли. Да только некому поручить розыск». Барклэй не заметил никаких признаков его присутствия, и, по его словам, Джимми даже не упоминал, что у него есть брат.
«Билли сказал, что его держат в заперти», — осторожно напомнил Робин.
«На слова Билли, честно говоря, особенно полагаться не стоит. Я знал одного парня, качкалаза, у которого на учениях начался психоз. Так вот, этот, к примеру, считал, что у него под кожей бегают тараканы.
Качкалаза?
Пехотинца, фузелера. Картошку попробуешь?»
«Нет, наверное», — вздохнула Робин, хоть и была голодна. Мэтью, которому она отправила СМС, ответил, что будет ждать ее к ужину. «Погоди, у меня еще не все».
«Сьюки Льюис?» с надеждой спросил Страйк. «О ней разузнать пока не удалось. Нет, я о другом. Жена Чизуэлла твердит, что какие-то чужаки топчут ее клумбы и шастают в конюшню».
«Чужаки?» переспросил Страйк. «Во множественном числе?»
«Это со слов Изи. Но она считает, что Кинвара эгоцентричная истеричка».
«Вырисовывается некая отдельная категория фигурантов. Ты согласна?» «Полубезумцы, не способные верно истолковать увиденное».
«А как, по-твоему, не мог ли туда сунуться среди прочих и Джимми? К ней в сад?»
Пережевывая картофель, Страйк обдумал и эту возможность.
«Пока не вижу, зачем ему соваться к ней в сад и шастать в конюшню, разве что пугнуть Чизуэлла. Еще раз переговорю с Барклэем, есть ли у Джимми машина, не упоминал ли он поездки в Оксфордшир.
Кинвара вызывала полицию?»
«Когда вернулась Сизи, этот же вопрос задал ей Раф», — сообщила Робин, и при упоминании этого имени Страйку опять почудилась в ее голосе легкая застенчивость. По словам Кинвары, ночью, когда залаяли собаки, она увидела в саду мужскую тень, но злоумышленник сразу сбежал. Наутро, опять же по ее словам, на конском выпасе обнаружились следы, а у одной из лошадей появилась ножевая рана.
«Ветеринара не вызывали?»
«Этого я не знаю. Мне стало гораздо труднее задавать вопросы, когда к нам в офис зачастил Раф. Он же обо мне ничего не знает, а я не хочу показаться любопытной».
Отодвинув тарелку, Страйк полез в карман за сигаретами.
«Эти фотографии», — начал он размышлять вслух и тем самым вернул разговор в нужное русло.
«Получается, что в Foreign Office есть некие снимки.
Черт побери, с какой стороны они могут скомпрометировать Чизуэлла?
Кстати, не работал ли он когда-нибудь в Министерстве иностранных дел, а?»
«Нет», — ответил Робин. «Вершиной его карьеры было кресло министра торговли. Но этот пост ему пришлось оставить из-за интрижки с матерью Рафа».
Деревянные часы над камином напоминали, что ей пора уходить. Она не шелохнулась.
«А ты, стало быть, неровно дышишь к Рафу?»
Ни с того ни с сего поинтересовался Страйк, застав ее врасплох.
«Что?» Робин испугалась, как бы ее не бросило в краску. «Как это понимать, неровно дышу?»
«Так, поверхностное впечатление», — ответил Страйк.
«До вашего знакомства ты отзывалась о нем весьма нелестно».
«А ты хочешь, чтобы я с ним расплевалась, но при этом и дальше выдавала себя за крестницу его папаши?» — возмутилась Робин.
«Нет, боже упаси», — сказал Страйк, но Робин показалось, что в этой реплике сквозит какая-то издевка.
«Мне пора», — сказала она, смахивая наушники со стола в сумочку. «Я обещала Мэтью быть дома к ужину».
Бросив Страйку пока, она вышла из паба. Страйк провожал ее взглядом и смутно сожалел, что заговорил о ее симпатии к Рафаэлю Чизуэлу. В считанные минуты он допил пиво, расплатился за горячее блюдо и, прихрамывая, вышел на улицу, где закурил и набрал номер министра культуры. Ему ответили после второго гудка.
«Одну минуту», — сказал Чизуэлл.
Страйк уловил нестройный гомон.
«Здесь слишком людно».
Со стуком захлопнувшейся двери шум немного стих.
«Я на банкете», — объяснил Чизуэлл. «Есть какие-нибудь новости?»
«К сожалению, неутешительные», — ответил Страйк, отходя от паба и шагая по Куин-Энд-Стрит, где белые дома будто бы светились в наступивших сумерках. «Сегодня утром моя напарница сумела установить подслушивающее устройство в кабинете мистера Уина. Мы располагаем записью его разговора с Джимми Найтом. Кроме того, помощник Уина, Амир, так кажется, намерен раздобыть копии упомянутых вами фотографий, причем не где-нибудь, а в МИДе». Пауза так затянулась, что Страйк уже заподозрил сбой соединения.
«Господин Ми...» «Здесь я, здесь!» — рявкнул Чизуэлл. «Значит, милый юноша Малик, да? Вот грязная скотина!»
«Грязная скотина! Один раз его уже выперли с работы!»
«Что ж, пусть попробует. Пусть только попробует! Неужели кто-то возомнил, что я не... что я не узнаю о кознях Амира Малика?»
«Ну-ну!» В некотором недоумении Страйк ожидал разъяснений, но их не последовало. Министр только сопел в трубку. Приглушенный мерный стук подсказал Страйку, что Чизуэлл расхаживает туда-сюда по ковру.
«У вас все?»
— властно спросил, наконец, парламентарий.
«Еще одна деталь», — ответил Страйк. «Моя напарница говорит, что ваша жена недавно видела, как некий мужчина, и, возможно, не один, под покровом темноты, нарушил границы вашей частной собственности».
«А, вы об этом?» — протянул Чизуэлл.
«Да-с».
Тот эпизод, очевидно, его не взволновал.
«Моя жена держит лошадей и очень беспокоится, как бы с ними чего ни случилось».
«Вы не считаете, что это происшествие как-то связано с...»
«Никоим образом, никоим образом!»
— перебил Чизуэлл.
«Кинвара порой, честно сказать, она дьявольски экзальтированная женщина. Завела себе лошадей, а теперь над ними трясется. Так что не отвлекайтесь на погоню за тенью в зарослях Оксфордшира. Мои проблемы завязаны на Лондоне. Теперь все?»
Получив утвердительный ответ, министр без лишних церемоний повесил трубку, а детектив похромал дальше, к станции метро Сент-Джеймс-Парк. Через 10 минут, сложив руки на груди и вытянув ноги, он уже сидел в торце вагона и невидящим взглядом смотрел в окно напротив. Это расследование ставило его в тупик. С одной стороны, он впервые взялся за такое дело о шантаже, в котором клиент, шантажируемый, помалкивает о своих деяниях. А с другой стороны, не приминул указать себе Страйк, не каждый день к его услугам прибегали члены правительства, да и не каждый день к нему в приемную врывался парень, пусть даже псих, чтобы заявить о виденном воочию детоубийстве. Впрочем, с тех пор, как пресса раструбила об агентстве, туда потянулось множество всякого рода странных, неуравновешенных личностей, и коробки для шизы, как Страйк, невзирая на протесты Робин, называл архивы писем от такой публики, занимали уже больше половины конторского шкафа.
Теперь, как никогда, Страйка занимала связь между задушенным младенцем и делом о шантаже Чизуэлла, хотя связь эта на первый взгляд была очевидной. Она коренилась в родстве двух братьев, Джимми и Билли. Но теперь некто, Страйк, полагаясь на отчет Робин, все более склонялся к тому, что это был Джимми, вознамерился привязать рассказанную Билли историю к Чизуэллу. Хотя дело о шантаже, которое, собственно, и привело Чизуэлла к Страйку, не могло быть сопряжено с детоубийством напрямую, иначе Гэрайнд Уинн сразу побежал бы в полицию. Как кончик языка сам собой тянется к болячкам во рту, так и мысли Страйка без конца обращались к братьям Найт. К харизматичному, лихому краснобаю и красавцу Джимми, бесшабашному авантюристу и к запуганному, немытому, бесспорно нездоровому Билли, одержимому неким воспоминанием, возможно, далеким от реальности, но оттого не менее жутким. Перед такой смертью из них льет моча. Из кого из них? Страйку опять послышался голос Билли Найта. Завернули в розовое одеяльце, да и закопали в ложбине у папиного дома, но потом сказали, что это мальчик был. Клиент особо подчеркнул, что расследование должно вестись в пределах Лондона, вдали от Оксфордшира. Прочтя название станции, от которой только что отъехал его поезд, Страйк почему-то вспомнил, как смущалась Робин, упоминая Рафаэля Чизуэлла. Он зевнул, опять достал мобильный и успел погуглить младшего отпрыска своего клиента, разглядывая многочисленные фотографии, изображавшие этого хлыща у входа в суд, куда он был вызван по обвинению в убийстве. Чем дальше, тем больше в нем закипала неприязнь к молодому красавчику в темном костюме. Мало того, что он смахивал на манекенщика-итальяшку и ничем не напоминал англичанина, так еще в душе Страйка зрело скрытое отторжение, вызванное классовыми и личными причинами. Рафаэль относился к тому же типу людей, что и Джейго Росс, за которого выскочила Шарлотта. Этот заносчивый щеголь, получивший дорогостоящее образование, смело мог рассчитывать, что его будут защищать лучшие адвокаты, а судьи при любом раскладе посмотрят на его грешки сквозь пальцы, потому как он – точная копия их родных сыновей. Поезд тронулся дальше, и Страйк, пропустивший пересадку, сунул телефон в карман, сложил руки на груди и устремил невидящий взгляд в то же темное окно, чтобы только выбросить из головы эту неудобную мысль. Но она, будто настырная голодная собака, не оставляла его в покое. Раньше он как-то не отдавал себе отчета, что Робин может заинтересоваться каким-нибудь другим мужчиной, кроме Мэтью. Не считая, естественно, того случая на ступенях после ее венчания, когда на один быстротечный миг... В злобе отшвырнув эту прилипчивую мысль, он заставил себя вернуться к запутанному казусу с министром, раненой лошадью и зарытым в ложбине младенческим тельцем в розовом одеяле.